вам прямой эфир.
Лера Счастье.
Здравствуйте, ребята.
Олег Бесовский.
Волшебный и манящий мир шоу-бизнеса.
Шоу-бизнес без трусов.
А я все время думал, что программа называется «Шоу-бизнес без трусов».
Ну, а кому как нравится?
Прямо сейчас на радио «Шок».
Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. В эфире программа «Шоу-бизнес без трусов, без трусов, кому как нравится». И с вами, конечно же, Олег Бесовский.
И Лера Счастье.
Да, и сегодня у нас в гостях очень интересный гость, потому что мы подумали, надо отхватить как можно раньше, потому что вышел сейчас документальный фильм о первом, ну или одном из первых клубов музыкальных в России, клуб «Там-там». И вот фильм только вышел, думаем, надо срочно отхватить режиссера, как раз сорвать самые сливки до тех пор, пока еще не начался весь сыр-бор по поводу этого фильма. Итак, у нас в гостях Иван Бортников, режиссер фильма «Там-там. Музыка смутного времени». Иван, добрый вечер.
Всем добрый вечер, здравствуйте. Очень приятно, что пригласили, кстати.
Ну что, мы рады.
Даже всякий, как помню, читал об этом много где.
Да, я даже смотрел этот фильм, но еще у меня осталось полчаса времени досмотреть его, не успел еще весь
длинный,
посмотреть.
Длинный.
Да, ну, Ваня, можно назвать Ваня,
конечно,
да?
Конечно, можно назвать ты вообще.
Да, отлично. Расскажи, пожалуйста, вообще, как пришла идея, откуда это взялось, потому что я все-таки, посмотрев твою страницу, понимаю, что, наверное, судя по нашему с тобой возрасту, мы не отрывались в этом клубе. Так вот, как пришла идея создать именно об этом клубе, откуда? Тебя кто-то вдохновил, что-то натолкнул на эту мысль?
Да, ну, в общем-то, все просто. Я занимался точно так же, как и вы, музыкальной журналистикой, но в Ютубе. Можно назвать это DIY музыкальной журналистикой. И брал у разных интересных музыкантов интервью. И когда уже на 20-й раз беру интервью, и мне начинают рассказывать байки из там-тама, я понимаю, блин, что это очень культовое, все, видимо, место. Так, да. Собственно, с этого момента я начал задумываться о том, что нужно об этом времени рассказать как можно больше. Я прочитал кипу книг, книгу Севы Гакеля, основателя клуба «Аквариум как способ ухода за теннисным кортом». Великолепная книга, очень хорошо написана, очень искренне всем советую прочитать. Песни «Пустоту» Горбачева и Зинина тоже касались этой темы. Плюс у Стогова была книга «Грешники», в свое время довольно популярная. В общем-то, прочитав, проштудировав, пообщавшись с музыкантами, я понял, что это самая, наверное, такая яркая точка музыки в России в 90-х, и поэтому я собрался, взял свою команду из 5 человек, и за маленькие деньги в течение года, наверное, мы сделали этот фильм.
А напомни, в каких годах существовал клуб «Там-там»?
91 по 96-й.
Ага,
то есть он, кстати, открылся еще в тот момент, когда был Советский Союз. Просто он «Там-там» еще не назывался. Так что, по сути, можно назвать клуб «Там-там» первым западным клубом даже в Советском Союзе.
Вот, вот так вот. Ну, смотря этот фильм, начав посмотреть, трудно назвать «Там-там» вообще и клубом, и местом как-то сборища хороших людей, потому что это скорее сборище разных людей. Ну и вот хорошими их тоже сложно назвать. Очень неоднозначное место вот так было. Поэтому даже, не знаю, клуб, не клуб это. Вот как твое отношение к данному месту, пока ты вот делал?
Это определенно клуб, потому что Сева Гакель, который основал «Там-там», он ездил за рубеж. Очень много они гастролировали с «Аквариумом». Он побывал в зарубежных клубах, посмотрел, как они устроены. Он приехал сюда, в Петербург, и в течение какого-то времени обустраивал ВМЦ, молодежный центр на Ваське. Вот в нечто подобное, похожее на клуб. Ну, то есть, почему его можно назвать клубом? Первая причина — там каждый вечер были концерты. По три группы играли. Там было оборудование, там продавали пиво, брали деньги за вход. То есть, это не ленинградский рок-клуб, который вот как раз я клубом бы не назвал. А вот конкретно «Там-там» — это первое такое место. Потом, да, многие говорят, что публика там была очень странный. Но согласитесь, когда просто есть одна точка в городе, куда слетается вся молодежь, которая только есть в этом городе, конечно, были Искины, не будем скрывать, были Раста, были Сайкобильщики, были Готы. То есть там находилась вся субкультура, все представители субкультур варились там. И естественно, что когда вы набираете таких разных людей в одном месте, они еще пьют пиво, а мы еще помним, что это 90-е годы, и наркотики там тоже давали.
Гуляли хорошо.
Давали о себе знать. Естественно, что бывали конфликты, бывали, но это совершенно была не задача клуба, не задача Севы Гакеля. Он как мог пытался этому противостоять. И ближе к концу, кстати, там-тама вот такой правой нацистской публики там стало очень мало. Ее практически там не было.
Угу, вот так вот, да. Ну что, давайте послушаем первую композицию. Так понимаю, песни у нас подобраны из тех, которые звучат в том числе в фильме.
Да, я выбирал те песни, которые в фильме есть.
Угу. Вот группа Dolphins.
Это вообще великолепная группа. Я сейчас расскажу, что группа Dolphins, если вы знаете группу «Странные игры», там мы играли «Братья Сологубы», если вы знаете группу «Пять углов», хардкорную, там есть такой человек Рипсон. И ой, господи, то запамятовал я третью группу. А, и Дусер из Текилы Джаз. Это вот все вместе, это Dolphins. У них всего лишь один альбом, но это просто супергруппа по своему составу. И мне очень жалко, что ее никто не помнит, вот поэтому я, собственно, ее вставил в фильм. И надеюсь, сейчас слушатели оценят.
Давайте послушаем Dolphins, I'm Bloody Dolphin. Послушали мы композицию от группы Dolphins. В гостях у нас Иван Бортников, режиссер фильм «Там-там. Музыка смутного времени». Ну, Ваня, расскажи, какие вот у тебя в итоге впечатления, может, ну, не воспоминания, да, все-таки впечатления об этом клубе, об этом времени, о том, вот как практически формировалась, ну, музыкальная сцена андеграунда после развала Союза?
Ну, У меня ощущения исключительно светлые. Возможно, если бы я там побывал, как героя моего фильма, я бы, может быть, и вспоминал это время с ностальгией, потому что это был отрезок с 91 по 96 год. Это был отрезок, когда не сформировались еще СМИ, средства массовой информации, mm-hmm. и группы, которые там играли в гараже или еще где-нибудь, они могли просто отправить свое видео на какой-нибудь дециметровый канал, который у нас был в Петербурге. Их могли спокойно показать. Было радио «Катюша». Радио «Катюша», где можно было послушать прогрессивные команды того времени. То есть, по большому счету, такого голода, который есть сейчас, как мне кажется, на данный момент, его не было. То есть, люди...
В плане голода, что ты подразумеваешь?
В плане голода я подразумеваю то, что сейчас есть... Если верить Бурлаки, 7 тысяч групп, которые играют в данный момент, и зритель, слушатель просто не знает просто, что ему послушать. Их очень много, он все эти названия не запоминает. А в тот момент все, весь андеграунд был в одном месте.
Кто не выключил телефоны?
Кто-то не выключил телефон, да. И, в общем-то, по большому счету, слушатель, приходящий в там-там постоянно, мог ознакомиться с этой сценой, со всеми разными жанрами, и это он сделал бы быстрее, чем он сейчас это искал бы в интернете. Вот что я имею в виду.
Ну так подожди, в то время, мне кажется, и не было 7 тысяч групп. Тогда и групп-то было значительно меньше.
А это, кстати... Я считаю, показатель проблемности. То есть у нас вот средств массовой информации, вот радио, наверное, одно. Ну, радио Imagine еще было, но оно, конечно, не FM-ное было. И все. И по большому счету для 7 тысяч групп, которые существуют сейчас, все это неважно. Есть паблики ВКонтакте, кто-то там зовет своих друзей, но по большому счету нету ни профессиональной журналистики в том плане, что нет газет, изданий, нету выходов на большие каналы, да господи, даже на дециметровые каналы выходов нету. Поэтому мне кажется, что в тот момент ситуация-то как раз была лучше. Групп меньше, средства массовой информации есть, именно поэтому появились «Пилот», «Король и Шут», там «Текила Джаз», потому что...
Им дали вот эту стартовую площадку?
Да, им дали эту стартовую площадку. Сейчас о такой стартовой площадке можно только мечтать, ее, наверное, уже и невозможно, чтобы она появилась.
А чем мне всякие Ютубы, ВКонтакте?
Ну, слушайте, господи, вы знаете такой сайт, есть Fast Free Likes. Это такой сайт, который накручивает вам просмотры в Ютубе, лайки ВКонтакте и увеличивает количество посещений в группы. И если там вам, я не знаю, не жалко 3000 рублей, вы можете хоть накрутить 500 там, тысяч подписчиков в группе, накидать миллиарды лайков на Ютубе, но при этом вы можете прийти потом в клуб на группу, которая все это сделала, и вместо 20 тысяч человек, которые у нее в группе, увидите 20 человек, которые стоит около барной стойки и скучают. То есть я говорю о том, что сейчас как раз фальсифицировать свою славу гораздо проще, чем это было сделать
так
раньше.
Ну смотри, вот взять он пошлая Молли. 7 тысяч групп как остались неизвестными, так и остались. А пошлая Молли собрала Аврору Биток.
Я согласен. Пошлая Молли собрала Аврору Биток. Как вам музыка Пошлой Молли? Можно узнать?
Мне кажется, они ненадолго. Мне кажется, они так же скоро канут в лету, как и группа Грибы. Кто теперь видит группу Грибы? Где группа Грибы?
Прошло полгода, кстати, всего лишь после того, как группа Грибы выстрелила.
Год.
Прошлый, где эти 7 тысяч групп, которые так и даже ни разу не собрали Аврору?
Да. Их нет.
Они регулярно бывают на радиошок. Прям приходят, и мы по доброте душевной их пускаем.
Ну, возвращаясь к Пошлой Молли, успех Пошлой Молли как раз обосновывается на том, что они брали хайповые темы, так сказать. То есть там, когда твой альбом называется «Средство как 20 способов, как бросить мастурбировать», у них, по-моему, так называется, плюс обложка, где там...
Конечно, подросткам это интересно.
Да, подросткам
это
интересно.
Они мечтают понять, как же бросить это дело.
Они видят большое количество лайков, большое количество репостов, и сразу в эту, как бы, гонку включаются. Но по большому счету это же не та группа, которая играет там лучше всех, поет лучше всех, делает тексты лучше всех. Я знаю групп 20 действительно гораздо более крутых, и уверен, что вы их знаете тоже.
Да, но, к сожалению, они не собирают Авроры и стадионы. Ну, а вот группы, которые-то начинали в клубе-то там-там, если, мне кажется, послушать записи тех лет, их тоже не назовешь суперударными группами.
Ну, я согласен, но, допустим, вот группа...
Вон, первый альбом Кишата в 96-м году только записан. А что же они делали до этого 5 лет?
До этого они нарабатывали славу. того. Это сейчас у нас можно, нигде не выступая, сесть дома, там, взять гитариста, драм-машину и записать альбом, нигде не выступая. И все так и делают. Все 7 тысяч групп, наверное, вот эти. А раньше, чтобы хотя бы просто ты бы смог записаться там у Тропилы, где-нибудь, тебе нужна очень хорошая гастрольная деятельность, ты должен собирать много людей, ты должен, господи, научиться играть, как минимум. Ну, то есть, я имею в виду, что это школа была, то есть ты играешь в клубе, если в тебя не кидают бутылкой, значит, ты играешь неплохо. И через 5-6 концертов у тебя нарабатывается опыт, ты работаешь с аудиторией. Группа «Пошлая Молли» себе такого представить, наверное, не сможет. Что нужно подниматься с низов, играть на разных площадках, где предлагают за бесплатно.
Mm-hmm. А зачем, если так пошло?
Ну, это бизнес. Это шоу-бизнес.
Пошла моли. Сейчас многие играют бесплатно, даже платят деньги за то, чтобы их пустили поиграть.
Может, скорее поэтому и есть. Вот есть 7 тысяч, которые занимаются шоу, а есть пошла моли,
которая занимается
бизнесом. И Фейс, к примеру.
Фейс тоже, да, бизнес.
Не, ну молодцы. Вот в этом и разница.
Ну, если...
Просто на всех денег не хватит у людей.
Я согласен, но это ухудшает вкус. Ну, то есть, я, конечно, не старый человек, чтобы говорить, вот в наше время, там, мне 27 лет, что я могу сказать.
Но в наше время-то было получше, согласен.
Ну, я считаю, что там раньше группы проходили большой отсев за счет того, что они выступали, и мы могли сразу понять, стоит этого чего-то группа или нет. Если ты выходишь на сцену там-там, у тебя там 50 разделенных скинов, я извиняюсь, там еще какие-то люди пьют, ты выходишь, и они тебя слушают. Господи, это означает, что ты просто мастер. Я представляю сейчас группу «Пошлую Молли» выпустить в 93-м году на сцену там-там, а я боюсь, долго они там не протянули.
Ладно, оставим «Пошлую Молли» в покое.
Добавить хочу. Допустим, взять группу «Мальчишник». Там же тоже было пошло. И они первые, кто там начали в клипах там всякие про сиськи петь, потому что до этого вообще было запрещено об этом что-то говорить.
Ну, это хотя бы было.
Даже кино запрещало, там чуть-чуть сиську приоткрыло, фильм запрестили.
Боже, какая прелесть.
Это было ново в тот момент. Сейчас это, ну...
Сейчас каждый тебя про сиськи
может. Про сиськи можно, да. Далеко ходить не надо.
Вот, ну ладно, оставим группу «Пошлая Молли» в покое, пусть они дальше выступают, посмотрим, надолго ли их хватит, как говорится, делать ваши ставки, господа. Мы не об этом, мы говорим о клубе «Там-там», о том, как поднимались команды, раскручивались, и действительно, «Пилот», «Король и Шут», другие, что называется, уже маститые группы, ну, как бы взяли стартовую площадку в «Там-таме», но также ты брал интервью в своем фильме у многих коллективов, которые так и остались, ну, скажем так, в средних рядах, которые согласен. Не собирают стадионы.
Вот. А у кого ты брал в «Короле и Шуте» интервью?
А у «Короле и Шуте» как раз ни у кого не взял, потому что за меня это сделал Лев Лурье в своем документальном 25-минутном фильме, поэтому я решил отказаться от «Короля и Шута». Но, по большому счету, я вот что могу сказать. Все эти группы, так или иначе, по прошествии там 20 лет, они до сих пор играют. Например, группа Стаса Багарата, Минтрейтерс, они вот, допустим, ездили недавно в Китай, играли там. Группа Пауки, она там существует с 91-го года, и ребята до сих пор реально играют. И я был на их лайвах, и был на лайвах так называемой новой русской волны, новых групп, и я понимаю, что Пауки, которым уже по 45 лет, они просто колбасят раз там несколько лучше, чем весь молодняк. И я-то как раз хотел обратить внимание на группы, в том числе которых как-то позабыли, на мое личное усмотрение. То есть, мне кажется, все те группы, которые у меня есть, они неплохие. Мне кажется, что до них просто не добралась музыкальная критика, где-то, может быть, не повезло, но по мне это вполне годная продукция, которую можно слушать
и
даже сейчас.
По сей день, да? Ну, а у нас сейчас следующая композиция. Послушаем их «Арсмин Трейтерс». Перед этим будет небольшая реклама, и мы вернемся к беседе. Стоп!
Just love it. Make me cool head and mock me. I realize I have everybody only hate. All around this is world only way. Possibly of treason. I don't cry, I know what I want for free. I'm already my long knife away me. I will kill. Maybe I'm city prison. It's real. Possibility of treason. Even now, when I stay loop on my neck, I don't stop. My head leaves, my eyes on fire, and I leave. View I wish kill everybody by say. Possibly jump, please, and go.
Снова в эфире программа «Шоу-бизнес без трусов». Обсуждаем сегодня там-там музыка смутного времени. Ну, о музыке мы действительно много поговорили. Вернемся к фильму-то. Вань, расскажи, как проходили съемки?
Давай, мне кажется, начнем сначала. Вообще-то это один фильм, который ты снял, или еще были что-то перед этим?
Перед этим были фильмы, связанные с музыкой. Нет, скажем так. Я снимал «Олимпиаду» в Сочи 2014, но это был мой самый опрометчивый поступок, так скажем.
Мечта-то стать Тарантино или чего?
Нет, или снимать док-фильмы.
Пока в плане документальные фильмы. Сейчас еще будет два документальных фильма, очень больших и подороже, чем там-там. Mm-hmm. О Сайкобиле, кстати, будет фильм. Называется «Русская психатака» по книжке Кирилла Ермичева. Там будет очень много зарубежных звезд. Там Бэтмобиль, Френзи, Дементы Таго, там Банана Металлик. То есть мы уже у них взяли интервью. Вот, и будут наши сайкобильщики.
Окей, ты упомянул важную строчку «Более дорогой фильм». А откуда берутся деньги? Кто вкладывает?
С прошлого фильма, с там-тама. Ну, то есть, смотрите, когда мы начали снимать фильм «Там-там», у нас есть такое комьюнити-объединение, оно называется «Хрущевка», мы уже до этого сняли фильм, который назывался «Герои советского New Wave». Там был Вася Шумов, группа «Альянс», «Ночной проспект» и много всяких интересных людей. Мы его занялись его прокатом, прокатили его в 30 городах СНГ, вот, заработали некие деньги с него, сняли там-там музыку смутного времени, который стоил там, ну, я не знаю, 1020, наверное, мы на него всего лишь потратили, потому что все нам дали люди, которые были заинтересованы в этом помещении, отдали люди, гости пришли с удовольствием, бесплатно поговорили, техника у нас уже была.
На молодости-то свои поговорить, конечно, интересно.
Да-да, поэтому вот. И точно так же прокатили этот фильм, и у нас появился некий запас, чтобы вот снять еще два фильма.
Вот. А что ты вкладываешь в прокатили этот фильм? То есть сейчас же как, по-моему, выложил в интернет, и все смотрят.
Ну, до того, как там-там был выложен в интернет, и до того, как он был сделан, прошел год. Ага. Ну, не год, но где-то месяцев 8.
А билеты стоили что-то или бесплатно?
Стоили что-то, да. То есть у нас билеты стоили в Петербурге 250, по-моему, 350 рублей, а в разных городах, ну, там по-разному. Там в Таллине, вот мы прокатывали, там стоило 5 евро.
А где здесь в Питере это был показ?
А мы сделали как настоящие панки, мы делали это все в клубах. То есть тут был конкретно клуб «Фишфабрик», клуб «Сердце». 4 показа у нас или 5 было. Кстати, все аншлаговые, у нас места не хватило, люди стояли. Вот. В Москве это был, по-моему, клуб «Сады», если ничего не ошибаюсь. В разных городах это были разные клубы. Это были клубы в основном, кинотеатра там было 2 или 3, которые нам дали.
Сидячка или стоя, ну или стоя?
Была сидячка, но сидячки не хватало, то людям приходилось стоячкой.
А сколько билеты стоили?
Спрашивал уже, 250-360.
Прослушал.
Олег, внимательнее надо быть. Так вот, а кто же приходил, что вот аншлаг? Это были люди все те, кто застали там, или было много молодежи?
Молодежь была, да, ну... 50%, наверное, всего того, что было в Питере, потому что я вот лично я присутствовал только в Питере, в Москве, везде, в остальных городах прокат был без меня. А в Питере было 50% людей, которые там реально просто были, вот, 50% людей, те, которые знают меня по проекту «Хрущевка», где там более молодые исполнители, поэтому публика совершенно молодая. Но вот в Москве, я удивился, в Москве я не видел особо людей возраста старше 35, мне кажется, они были все очень молодые люди, стояли и смотрели фильм, мне это очень понравилось, то, что это как бы история привлекла внимание молодежи.
Так и реакция, какая реакция была после фильма у тех, кто застал это время, и вот у тех, кто не застал?
У тех, кто застал, разная реакция была, в основном положительная, некоторые жаловались, что там не было того же Киша, хотя эта история не про Король и Шут, там, что не было Текилы Джаз, хотя Дусер из Текилы Джаз пришел на показ, сказал, что это великолепный фильм и снимется в следующем моем. Вот. Ну вот в основном претензии были к тому, что не все те герои Там-Тама были в этом фильме. Я с этой претензией полностью согласен. А так, мне кажется, критика вполне позитивная, учитывая, что это DIY-проект с бюджетом 20 тысяч рублей, мне кажется, требования...
А почему не все те, кто был в Там-Таме задействован, снялись в фильме? Они не соглашались, они не хотели, или их уже с нами нет?
А, ну, кого-то нет, конечно, да. Но на самом деле был один человек, который мне конкретно ответил, что этот фильм никто не посмотрит, он будет неинтересен, и зачем про это снимать. Он один из героев Там-Тама, я не буду называть его имя, потому что я надеюсь, что в следующем фильме он у меня снимется. А остальные, так сказать, суперстарые герои, они просто, ну, мне не ответили, кто-то не ответил. Кому-то я даже, вот, признаюсь, Королю и Шуту я не написал. Все остальные, да, что-то как-то замялись, не могли сниматься, но, в общем, как-то так. Сейчас я вижу, что после премьеры многие из них посмотрели фильм, уже многие готовы
сняться. Князю пиши.
Ладно, я потом отдельно уже расскажу про князя историю. Вот. Я написал ему, да, но он даже не прочел.
Он оказался выше этого, ну понятно. Да. Такой весь князь.
Может, что? Не тому писал.
Ну, может быть.
А съемки-то вот как проходили? Сложно ли это были? Были вот знали, какие-то неурядицы?
Неурядица была одна с Севой Гакелем. Мы снимали в «Кофе и книги», есть такое место на Чернышевской. И в тот момент, когда он начал рассказывать про Эдика Старкова, про группу «Химера», у нас просто начали ужасно фонить петли. То есть как будто Старков там из... не знаю, где он сейчас находится. Допустим, из рая указывает, что про это говорить не надо. Да и сам Сева не хотел про это говорить. Поэтому, когда я начал смотреть на монтаже, смотрю, все идет хорошо, вопрос про Старкова, и просто 15 минут. Это не вошло.
Вот так вот, значит, да. Что-то не должно было быть освещено.
Как-то так, да.
Да. Ну, а что удавалось совсем легко прям?
Совсем легко удавалось. Да все, на самом деле, у нас легко удавалось. Нам просто повезло. Нам клуб «Фишфабрик» дал свои помещения. Технику дали мои друзья, которые снимали «Герои советского нью-вейва». Все ребята, все герои, они были дико, видимо, им очень нравилось это место, они все были дико возбуждены, они рассказывали такие откровенные вещи. Ну, то есть, представляете, вот я там 27-летний пацан, прихожу, допустим, к там 45-летней рок-звезде и начинаю спрашивать про наркотики. Ну, это странно, он меня первый раз видит, я его первый раз вижу, но, видимо, так как тема там-там, все делились как-то вот этой тонкой, сокровенной вещью прям не скрывая никаких фактов, как мне кажется. Может, что-то и скрыли, конечно. Вот. Но само откровение всех героев меня поразило. Я думал, на самом деле, что будет все гораздо более, сленговое слово, лайтово. Вот. Но на самом деле, да, люди очень любили это место. Сколько я выслушал хороших слов о Севе Гакеле, ну, это просто не описать. В общем-то, никаких таких явных проблем со съемками не было, что как бы хорошо.
А вот хронометраж фильма, ты его как-то закладывал или уж как получилось, так получилось?
Да, я закладывал в начале 1.5 часа. Но это оказалось сложным, потому что первая монтажная версия длилась почти 3 часа. Мы сняли где-то 20 часов интервью, плюс хроника, и скомпоновать это все до более маленького формата было нереально. Это при том, что я практически не использовал дикторский текст, потому что, мне кажется, это пошло. Вот. И все равно хронометраж фильма получился большой. Я его как мог сокращал, признаюсь честно. Я понимаю, что 2 часа иногда это реально сложно. Приходится смотреть там в несколько раз, потому что человек приходит с работы, там, посмотрел час, следующий день посмотрел час другой. Но я подумал, что я лучше расскажу больше, чем меня будут обвинять в том, что я опять что-то там не рассказал. Хотя я что-то опять не рассказал.
Ну что, может быть, останется на следующий фильм. Ну что, давайте послушаем группу The Pauki. Саша Танкович был у нас неоднократно.
Я вообще, это моя любимая группа. Я фанат, на самом деле, пауков.
Ну что, давайте послушаем.
Привет Танковичу.
И порадуемся. Ну, не знаю, чему. Чему-нибудь да порадуемся. Итак, возвращаемся к беседе. Программа «Шоу-бизнес без трусов». Говорим сегодня с режиссером фильма «Там-там. Музыка смутного времени» Иван Бортников. Ну, Вань, я фильм до конца еще не досмотрела.
Советую
поэтому досмотрю обязательно. Но вот вопрос такой. Там указано, там, может, причины какие-то и вообще, почему клуб взял и закрылся?
Да, конечно. Это, собственно, основной конфликт, мне кажется. Клуб закрылся по нескольким причинам. В те годы, там, когда его начали прессовать милиция, которая там искала наркоманов, и разные бандитские группировки, которые просто хотели отбить это помещение.
Бандитские, да, потому что отбить.
Да, на Ваське. Там большое было помещение, несколько этажей. Естественно, это был лакомый кусочек вообще для много чего.
Угу. Но... А где хоть адрес?
Василий Островский, 49. То есть он находился прямо в центре Васьки, и по большому счету открыть там какой-нибудь магазин, отобрав
Какая еще раз улица?
Пересечение Среднего проспекта 49 с, господи, забыл линию, извиняюсь, конечно.
Какая-то линия.
Средний, да, проспект 49.
Средний 49.
И, да. В общем-то, да, там были какие проблемы. Милиция сверху над там-тамом, это даже смешно говорить, сверху над там-тамом была милицейская школа, милицейские общаги. И то есть, вы представляете, да, куча людей, непонятно чем занимающихся, кто-то и под наркотиками.
Что употребляющие, да.
И сверху есть реальные милиционеры, которые туда все время спускаются. Причем вначале они даже защищали, стояли на входе и более-менее охраняли клуб. Но
от кого?
От самих же посетителей. От разного рода посетителей. И это, конечно, вызывало шквал ненависти у людей, которые жили, а это жилой дом, то есть там днем дети гуляют, да, а ночью приходят как бы ребята с пивом, непонятно чем, тоже гуляют. И, соответственно, было большое количество жалоб там в Собчаку и все остальное. И поэтому несколько раз туда приезжали телевизионные камеры, они снимали, вот как происходит захват людей в клубе. И эта история набрала хайп, так сказать, хотя уже в то время было много совершенно разных других площадок. Там это был 96-й год, то есть уже был Грибоедов, была Фишка. Это был не единственный клуб. И по большому счету там уже такой проблемы-то не существовало. Но вот этот милицейский хайп плюс телевидение, плюс выборы Собчака, которые намечались, они, конечно, это все перекрыли. Было принято решение, что любым образом оттуда нужно людей вывести, забрать это помещение. А в этом помещении, кстати, многие музыканты просто жили, у них даже не было квартир. Например, Эдик Старков из группы «Химера», он просто там жил. И вот он через год, как там-там закрылся, он, собственно, повесился. Я думаю, что, возможно, это была тоже одна из причин, потому что у человека отняли дом. Вот, но это не точно.
Это так, подозрение. Да, ну вот закрылся там-там, и что же стали делать все люди, которые там, ну ладно, не жили, но тусовались?
По-разному, ну, открылись разные заведения. С 94-го года в Петербурге появился бум на клубы. Там открылся Тен Клаб, Гора Нора, Дыра. Целый конгломерат был, да, клубов. Фиш Фабрик, Грибоедов, да много там, много клубов, которые не дожили до наших дней.
Вот, кстати, интересно, действительно, перечисляешь много названий, которых, например, я и первый раз слышу, а вот некоторые, вот Фиш Фабрик, Грибоедов, они до сих пор себе живут и здравствуют.
Но
интересно,
это...
что... С чем это связано?
Это как раз показатель просто того, что люди занимаются этим перманентно. Ну, допустим, клуб «Фишфабрик», Паша Слон, Солей, они сколько, 20, получается, 24 года, 25 лет в следующем году этому клубу будет. Это очень маленький клуб, там...
Полуподвальный,
да. Но мне кажется, у них очень хорошая политика в том плане, что у них выступают очень часто группы, набравшие некую... ну, уже популярность, уже маститые группы, и очень много выступает групп у молодых, при том, что, в принципе, там, в городе мест там штук 100 таких, то есть их политика, что мы можем, там, Волков Трио у нас сейчас будет играть, а потом, например, группа Буджо, которую знает, там, 20 человек, вот, она... очень верна. Я туда часто хожу, вообще обожаю клуб «Фишфабрик» как раз из-за его наполнения. Мне кажется, там довольно качественная, неплохая музыка. С аппаратом, конечно, им надо немножко поработать, а так...
Ну и как, по-твоему, когда ты приходишь и слышишь какие-то группы, которые там первый раз видишь, которым без года неделя?
Ну, как вот. Разные группы есть, но вот поскольку я занимаюсь музыкальной журналистикой, DIY-ной, и у меня есть там свой блог, и я пишу об этих всех молодых группах, я, конечно, понимаю, что там есть в 7 тысячах этих групп, которые Бурлака называет, есть там 100 более-менее приличных, хороших групп, и есть из них 10, которые действительно, ну, незаслуженно, никем не известны. И вот это как раз проблема в наших СМИ. У нас нет, к сожалению, никакой возможности, если человек не будет хайпиться, не будет называть свои альбомы очень странными названиями и читать рэп, у него практически нет шансов в нынешней ситуации стать знаменитым, если он просто будет делать то, что он хочет, а не то, что нужно.
Угу. Ну и по-твоему, как музыкального журналиста, мне почему так, почему нет у нас никаких таких СМИ, которые бы освещали, ну, не только эстрадные группы?
Вы есть.
А мне интересно, почему так мало больших клубов?
Мне кажется, немало больших клубов. Мне кажется, что в городе Петербург клубов маленьких много, большие тоже есть, но я думаю, что просто публика не соберется. У нас, когда в интернете есть там 100 групп, которые собирают там, допустим, 1000 человек, это означает, что не будет одной группы, которая соберет 100 тысяч человек на стадионе. И это говорит о том, что просто музыка стала доступна всем, конкуренция увеличилась. Стало очень много разных групп, они между собой все конкурируют, и в одну субботу там в 20 клубах происходят концерты. И, естественно, раньше, если эта вся кодла, вся эта публика шла там в там-там, и там было дофига народу, то сейчас они идут по 20, в 20 этих клубах на разные концерты. Естественно, там тухло, мало народу, скучно, драк нет.
То есть, может, стоит позакрывать все клубы и вообще сделать один опять, чтобы все тусовались в одном месте?
К сожалению, бы откинуло нас на 30 лет назад.
Ну а как же быть тогда, что же делать? Потому что вот там-там, как ты говорил вначале, там присылаешь свою кассету, с трудом записанную непосредственно Севе, да?
Да.
И он уже решает, нормально выпускать вас или нет, еще поработайте. А сейчас как быть? Потому что сейчас-то без оплаты своего выступления тебя никто и не пустит.
Ну я вот честно не знаю. Такой вопрос. Я верю в том, что есть независимые какие-то журналисты, есть блоки ВКонтакте, где люди, там, фанаты ведут, отбирают какие-то группы, то есть ВКонтакте, там, в Фейсбуке, на разных площадках есть определенные паблики, которые определяют то, что там слушают потом люди. Их просто очень мало, у них маленькая аудитория, и, конечно, не хватает какого-то большого глобального СМИ, которое как раз было бы сформировано из этих людей, которые в эту молодежную культуру вписаны. То есть, если бы там, я не знаю, был хотя бы канал или там радиостанция, где очень много бы разбирали именно альбомы, не просто, то есть там ставили музыку, а именно с точки музыкальной критики. Мне кажется, это могло бы как-то перевернуть игру.
А мне кажется, вот я сейчас, у меня мысль, получается такая же параллельная. Ты говоришь, чем больше клубов, тем меньше в клубах народа. Да. То же самое, что чем больше популярных групп, тем меньше они также и собирают.
Ну, согласен, да.
Поэтому, в принципе, не может быть все группы популярны.
Все группы не может быть популярны, но есть группы определенно крутые с точки зрения техники, там, с точки зрения написания слов, которые там условно не стыдно отправить на западный фестиваль, там, и где-нибудь там вместе на большом фесте с Radiohead не могут отыграть. И такие группы реально есть. Есть группы, которые ездят за рубеж, и они там неплохо встречаются публикой, но у нас об этих группах знают только вот по каким-то пабликам, по... Вообще, то есть у них нету радиоэфиров, нету ничего у них нету.
С чем это связано, как думаешь?
Я думаю, что у нас просто нету понятия такого, как музыкальный критик вообще. То есть оно у нас как бы есть, с точки зрения, есть какие-то люди, ну вот типа вот меня или вас, вот мы берем там интервью условно. А вот чтобы человек был, который бы разбирал именно достижения в производстве музыки, не там... не хайповость темы, а именно как сыграно, как сделано. Таких, мне кажется, людей нету. То есть я их не знаю. Может быть, вы знаете.
Надо быть очень дотошным человеком, чтобы в этом разбираться. Ну что, у нас сейчас еще небольшая реклама, и дальше слушаем депутат Балтики памяти Сида Вишеса, и еще вернемся к беседе. Так подходит к концу наша беседа потихонечку. Обсуждали мы сегодня документальный фильм «Там-там. Музыка смутного времени». В гостях у нас Иван Бортников, режиссер этого фильма и еще дальнейших фильмов, в том числе документальных. О художественных пока еще не думал?
Думал о художественных, но художественные фильмы — это, а, очень дорого, а, б, их сложно прокатывать в нашей стране, реально сложнее, чем документальные фильмы, потому что, конечно, потому что я сейчас сниму какой-нибудь фильм, не знаю, про то, что все милиционеры-оборотни, они убивают, там, я не знаю, людей, да.
И тебе скажут, ай-яй-яй, нельзя.
Ну, мне скажут, во-первых, ай-яй-яй, нельзя, во-вторых, мне Министерство культуры на это деньги не даст, а в-третьих, даже если я это сниму за свои деньги, я не смогу это так же хорошо прокатить, потому что люди в других городах вряд ли просто пойдут на какой-то фильм, снятый за маленькие деньги, про милиционеров-оборотней.
Да, мне кажется, про милиционеров-оборотней все бы пошли. Ты сними тогда документальный фильм об этом. И вот тебе точно будет большой-большой прокат.
Надо.
Ну что, потихонечку можно подводить итоги. Ты доволен своим фильмом? Доволен работой?
Ну, на все добротные 60% я доволен работой. Хотелось бы, конечно, сделать лучше. Но я понимаю, с другой стороны, что я бы мог еще год потратить на производство этого фильма и все остальные проекты свои отложить. Вот. Но, и, к сожалению, я не мог этого сделать, и я надеюсь, что вот в следующих моих фильмах вся эта тематика, собственно,
и клуб там-там-там проведена.
Ну, не там-там-два, там будет, вот у меня тоже есть в планах, я уже начал снимать фильм, называется «40 лет против», о питерском андеграунде с 1978 года по 2018, там будет и там-там, и те клубы, которые я называл, но не все их помнят, то есть много чего будет там, поэтому я думаю, что вот в этой вещи я попытаюсь высказаться как можно больше и внятнее. Вот.
Ну что ж, мы желаем тебе в этом удачи. Как снимешь новый фильм, приходи, расскажешь о нем. Да, напоследок у нас Марк Шайдер-Кунст. И мы потихоньку заканчиваем. Можно передавать привет, если есть кому передавать, и прощаться с нашими слушателями.
Маме привет передаю, но не послушает, конечно, но...
Но все равно ей будет
привет,
приятно.
Привет, да. Ну, в общем, а кому я могу еще передать? Ну, только маме.
Ну что, спасибо за беседу, Ваня. Действительно, желаем удачи и нового творческого развития.
Спасибо вам.
Всем нам.
Что пригласили.
Да. На этом у нас все. С вами были сегодня в программе «Шоу-бизнес без трусов» Олег Бесовский.
И Лера Счастье.
Да, услышимся. Пока-пока. Будьте счастливы.
Сделал мастер курящий трубку.